Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Честная Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Юрась Бушляков. А зараз больш подрабязна про подзеі у Беларусі і свете. Агульны сход сяброў партыі БНФ, які адбыўся сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу, падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Гэтае рашэнне носіць выключна рэкамендацыйны характар, а афіцыйнае абранне плануецца зрабіць на партыйным з'ездзе сёлета ўвосень. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Супраць Лявона Баршчэўскага галасаваў толькі адзін удзельнік сходу. Яшчэ 7 чалавек устрымаліся. Усе астатнія, а паводле арганізатараў зарэгістраваліся больш за 220 чалавек, падтрымалі свайго партыйнага лідара. Першы намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка сказаў Свабодзе, што нічога дзіўнага ў абранні менавіта кіраўніка партыі няма. Спадар Баршчэўскі мае досвед парламенцкай працы, ён правёў некалькі цікавых і карысных акцыяў, ён адукаваны, інтэлігентны чалавек. Яшчэ да пачатку галасавання Лявон Баршчэўскі публічна пагадзіўся вылучыцца на высокую пасаду і паабяцаў весці сябе годна.
На будучых прэзідэнцкіх выбарах павінен сур'ёзна ўключыцца ў бойку кандыдат, які пойдзе да канца. И не признаю свои поразы, коли выборы будут проходить по ранее ведомых сценарам. Коли я отнимаю необходимую поддержку, а на это треба время попрацовать, ведущий, вот я сегодняшний наш спорт рекомендовался, как он избирался, я урочисто готов пообещать. Меня не пироманить, не пирокупить и не напужать.
Претендентів на вилучення від партії було шмат. Кожен удільник сходу отримав ліст з іменами і біографіями 10 чоловік, яких рекомендували на місцевих партійних сходах. Сергій Мальчик і Олександр Мех уже на сьогоднішньому сході відмовилися від далейшої боротьби. Іван Шега не змог тут присутнічати, а ще 6 потенційних кандидатів – Сергій Салаш, Лера Сон, Григор Костусьов, Змітер Соловйов, Сергій Антусєвич і Ігор Ляльков – досилали спеціальний ліст. Вони повідомили, що не прийдуть на сход, поскольку він суперечить статуту партії. Організатори сходу так не лічать. Яни говорить, що керівник партії може самостійно призначити таку нараду. Сьогодні раніце, перед початком сходу, яни спробували провести посідження Сойму, каб на їм додати сходу додаткову легітимність. Про те, що там відбулося, говорить професор Юрій Хадика.
У нас от дуже часто люди, які займають нормальну таку зважену позицію, відсутнюють по тих чи інших причинах. От сьогодні, Тригубович за межою. Голуби за межою. Беляцкий невідомо де. Нам не хапило вот этих трьох чоловік для того, щоб спокійно провести цей Сойм при повній відсутності наших молодих революціонерів, яким не подобається написане ими ж положення о повномоцтвах старшині.
А ось Ігор Ляльков тлумачить заклик ігнорувати сход так.
Я стою на позиціях, скажімо так, легітимності. У нас є постанова ревізійної комісії партії БНФ, де однозначно одною з позицій є те, що загад Баршевського про скликання цього сходу не відповідає статуту партії БНФ і не має ніякої юридичної сили. Ревізійна комісія з'являється не за тим органом, який уповноважено визначати, наскільки те чи інше рішення є легітимним. А по-друге, коли вже не з легального, а з такого морального пункту глядження, мені просто прикро глядіти на те, як сябри партії БНФ використовуються в якості масовки чи там гарматного м'яса для абсолютно провального мероприємства, так званого конгресу європейських сил, який скликає Микола Статкевич.
Думка сябри партії БНФ Ігора Лялькова. Агульний сход сябров партії БНФ, який відбувся у суботу у Мінську, підтримав вилучення старшині партії Лявона Барщевського кандидатом у президенти Білорусі. А пізніше у суботу у Мінську на конгресі Європейського вибору претендентом у кандидати у президенти Білорусі був обраний лідер Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич. Репортаж Олеся Дашчинського.
У конгресі брали удел основні делегації однородної громади, лідер Микола Статкевич, аркомітету руху солідарності разом, лідер В'ячеслав Сівчик і білоруської соціал-демократичної партії «Свобода», лідер Сергій Скрабець. Так само до конгресу долучилися удільники сходу партії БНФ. Нагадаємо, що намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич уваходив у склад аркомітету конгресу. Удільники конгресу прийняли стратегію діянняв європейських сил Білорусі, декларацію європейського вибору, а так само резолюції. Так само Конгрес вилучив кандидатом на кандидата у президенти Миколу Статкевича. Сергій Скрабець зняв свою кандидатуру на користь господаря Статкевича, а В'ячеслав Сівчик заявив, що сябри аркомітету руху «Разом», який делегував на Конгрес 200 чоловік, вирішили нікого не вилучати, нікого не підтримувати на кандидата. Микола Статкевич заявив, що готовий до змагання.
Я вдячний тим делегаціям, які вилучили, підтримали мене. Я не збираюся ухилятися до цього. Я готов змагаться. Я кажу не тільки за себе. За мною 17 поколінь у моєї сім'ї, яка 600 років служила в Білорусі. Я даю слово гонору від імені себе і своїх предків. Я пойду до кінця. Я не зверну. Білорусь буде вольною. Живе Білорусь!
Так само господар Статкевич потлумачив стратегію європейського вибору.
Уже відомо, що шлях, яким вів цю країну Олександр Лукашенко, завів нас у нікуди, у тупик. Білоруське громадство бачить банкрутство сьогоднішнього режиму і хоче зміну. Переміни не можуть наступити по ініціативі самої влади, по ініціативі уговорщиків з Заходу і з Сходу. Глибоко помиляються ті політики, які кажуть, що от Захід там повпливає, грошей пообіцяє, Лукашенку нікуди звозять і країна пойде до демократії. Лукашенко ніколи не погодиться реформуватися, це значить віддавати владу. Задача переменів лежить на демократичних силах.
Поводле Миколи Статкевича, найбільш придатний сценар зміни ситуації в Україні – гэта президентські вибори.
президентские выборы робятся выключно важными, тем более, что я сказал, громадство уже соспело. И тут выключно важными робятся потребования до кандидатов, потому что мы неодноразово сутыкались с той ситуацией, когда мы робили долгие, затяглые процедуры выборов наших кандидатов на президентские выборы, але потом уже под их подводили стратегию. И что отримывалось? 2001 год. Люди вышли на площадь, кандидат зник. 2006 год. 30 тысяч человек, не глядя на погрозы расстрелом, пожизненным изневолением, пришли и стали на Костричинскую площадь. Потом пару весь спустили в свисток. Мы пропонуем пасти иншим шляхом. Наше основное потребование до кандидатов, окромя европейской платформы и обираемости, это здольность оборонить свою перемогу в умовах массовых фальсификаций, не глядя на небеспеку особисто для себя. Лукашенко ставит на владу свое житье. Коли не будет аналогичной ставки с этого боку, мы в черговый раз проиграем.
Конгрэс европейскага выбару праходзіў у палацы культуры трактарнага заводу следам за сходам партыі БНФ. Улады не далі памяшканне для правядзення кангрэсу еўрапейскага выбару. Арганізатары падавалі заяўку на палац культуры аўтазаводу. У гэтай сітуацыі на знак салідарнасці сябры партыі БНФ правялі свой сход за меншы час і прапанавалі залю для удзельнікаў кангрэсу еўрапейскага выбару.
Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахуст.
Што новага ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, якіх трымаюць у следчым ізалятары ўжо больш як 4 месяцы. Ці не спыніў галадоўкі ў магілёўскай турме амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцар. Пра гэта Алег Груздзіловіч.
66-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, якога падазраюць у падпале дома міліцыянта. Нагадаем, грамадскі актывіст сваёй віны не прызнае і патрабуе, каб справу, якая цягнецца ўжо болей за 4 месяцы, перадалі ў суд альбо вызвалілі яго пад падпіску пра нявыезд. Апошнія звесткі пра стан здароўя галадоўніка былі атрыманы ад турэмнага лекара ў сераду. «Пачуваецца здавальняючы», – адказала доктар корэспандэнту «Свабоды». І больш ніяк інфармацыі не паведаміла. Па адной справе з Аўтуховічам праходзяць ягоны былы намеснік Юрый Лявонаў і былы вайсковец Уладзімір Асіпенка. Дачка Лявонава Юлія Міхнюк учора размаўляла з адвакатам Вадзімам Мушынскім, які напярэдадні бачыўся з яе бацькам. Звесткі, якія атрымала дзяўчына ад адваката, вельмі абмежаваныя.
Он вообще боялся что-либо сказать по телефону, он искал только что соединены дела. Получается, кухарчик передал дела в Минск, сама вот эти вот уголовного дела. Передано в Минск, сейчас буду думать, что там дальше воротить.
Нагадаю, справу Аўтуховіча вёў следчы з гарадзенскай міліцыі Віталь Кухарчык. На кантакт з журналістамі ён не ідзе, таму праверыць звесткі Юрыю Міхнюку следчага не ўдалося. Юрый Міхнюк не выключае, што другая справа, якую паводле адваката аб'ядналі з першай, гэта справа пра гранатамёт, знойдзены ў Ваўкавыску. Такім чынам Юрыю Лявонаву маглі выставіць другое абвінавачванне ў захоўванні гэтага гранатамёту, мяркуе Юрый Міхнюк, і не выключае, што падобнае абвінавачванне выставілі таксама Мікалая Аўтуховічу ды Уладзі Асіпенку. Так гэта ці не, стане вядома пасля выходных. Тым часам у магілёўскай калоніі ўжо 11-ты дзень галадуе Эмануіл Зельцар. Учора Зельцара наведаў у калоніі адвакат Змітер Гарачка. Нагадаю, амерыканец асуджаны беларускім судом на 3 гады зняволення. Ён галадуе на знак пратэсту супраць зацягвання ўжывання адносна яго амністыі. Апошні раз адвакат Гарачка бачыўся з Зельцарам 17 чэрвеня.
Ну, принципиальных новостей по сравнению со средой не наступило. То есть ответа ничего у меня нет. Не поступало в колонию, ничего не поступало. Он как голодал, так и голодает. Ну, второй, естественно, потихонечку уже начинает так, уже сдаваться. Ну, схуднел, конечно, но вторую неделю голодает.
Адвакат сказаў, што перадаваў Эмануілу Зельцару шматлікія просьбы спыніць галадоўку, паколькі яна яўна шкодзіць ягонаму здароўю. Але пакуль вязень не саступае. Нагадаю, ўжо болей за месяц Менскі гарадскі суд не дасылае магілёўскую калонію даведку, без якой немагчыма ўжыць адносна Эмануіла Зельцара амністыю. Тым часам урад ЗША працягвае дамагацца вызвалення Эмануіла Зельцара паводле гуманітарных прычын.
Я нагадаю, Эммануил Зельцер был арестован в соковику 2008 году по прилете в Минск из Лондона. Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, меркуя, что ягоный брат стал ахвярою интрига вокруг спадчины заучасно померлого грузинского олигарха Бадры Патеркацишвили. Поводле Марка Зельцера на эту спадчину претендует российский олигарх, утекач Борис Березовский, який небыто спровоковал арешт Зельцера. Борис Березовский, в свою чергу, знеправдживая дочинение до этой справы.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдень. Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Хроника молочного кризису у нашем эфире «Хвилины праз две». А зараз напомин про основные темы дня. Шестьдесят шостый день у Менским следчим изоляторе тримая голодовку протесту волковыский предприниматель Миколаев Духович. Агульный сход сябров партии БНФ подтримал вылучение старшини партии Лявона Баршевского кандидатом у президента Беларуси. Разом с тем подкреслено, что это решение носит рекомендационный характер. Конгресс Европейского выбора, який прошел в субботу в Менску, вылучил Миколу Статкевича претендентом у кандидата у президента Беларуси. Американский адвокат Эммануил Зельцер 11 дзён трымае галадоўку у Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Напередадні адкрыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала парэ не адмаўляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару. На початку тыдня спробы домовиться об обновлении поставок белорусской молочной продукции для российского гандлю зашли в тупик. Головный державный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко заявлял, что российский бок берет тайм-аут у перамовах. Подставою стали тады критичные материалы у белорусских державных медиях, где изневажался у приватности и сам Онищенко, небыто головный инициатор молочной войны. Примирение надышло гэтак же нечакано. Онищенко погодился вести перамовы с новым складом белорусских миротворцев, и уже с 18 червеня поставки молока в Россию обновились. С тыднёвым оглядом молочного кризису Игорь Корней.
Еще 15 червеня Геннадий Онищенко досыть оптимистично оценивал шансы на вертание в Россию вырабленного у Беларуси молока. И он заявил, что отбылось попереднее узгоднение объемов и ассортименту продукции с белорусскими специалистами, а так само вызначены лаборатории у сумежных районах, где продукция будет проходить необходимый анализ. Однако потом настрой керовника Роспотребнадзора резко изменился. Онищенко заявил, что в связку с публичными выказываниями отказных особ в Беларуси появились подставы засомневаться в компетентности белорусской делегации, якая приехала в Москву. И несколько дней попросту отмовлялся от встречи с представниками белорусских уладов. Тем часом российские вытворцы молока жесткую позицию Роспотребнадзора ухваляют, покольки опошним часом кошты на молочном рынку России диктует Беларусь. В той час, як державные грошовые уливания у молочную галину у России не превышают 5%, у Беларуси такая допомога складая 24%. У вынику белорусская продукция реализуется навод ниже из-за себе кошт. До того ж, як зазначає старшиня Російського національного союзу витворців молока Андрій Даніленко, білоруси опанували союзний ринок за російські гроші.
Білорусія отримує газ по льготним цінам, кредити на льготних условиях. Естественно, це создає фінансові можливості для того, щоб Білорусія субсидувала і дуже серйозно своїх сільгоспроизводителів. Отечественный производитель не может конкурировать. Значит, он вынужден принимать решение либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
Отказ на демарш Геннадия Онищенки 17 червня Державный мытный комитет обвестил про узмацнение контроля за перемещением грузов на белорусско-российской межи. Причиной такого кроку было названо нежадание Роспотребнадзора обновить поставки белорусского молока. Молочная война союзников для белорусских регионов обернулась немалыми стратами. Нясвійський район – один з найбільш поспіхових аграрних регіонів України. За сутки у середнім на дойну корову тут отримлюють по 22 кілограми молока. Найліпший на сьогодні показник у Білорусі. Але це створює додаткові проблеми, удокладняє перший намісник начальника управління сільської господарки Нясвійського райвиконкаму Іван Крупко.
44 стало 16% рентабельно. За счет того, что цену на 10% сняли раз, и за счет того, что базисную жирность добавили на 0,2. Базис был 3,4 пересчет, стал сейчас базис 3,6. Цена намного упала.
Нясвійський молокозавод подпорядковується акціонерному товариству «Клецкая криночка». Директор філіалу Леонід Апанасєвич тлумачить, що довги підприємства ростуть, бо зачинений російський ринок, куди накеровувалося більше як 90% продукції.
Не тільки Нясвійські, всі не платять за молоко. Нам не платят, не берут, и мы не платим, а мы обязаны брать. Но колхозам некуда одевать, мы его берем, а платить нечем.
Был скасованный сертификат на молочные вырыбы и у одного из лидеров галины – Могилевского акционерного товариства «Бабулина Крынка». Урэшце молочникам довелось перепрацовывать незапотребованную продукцию на твердые сыры, масло да сухое молоко. Что до наступствов молочной войны, то прикладом «Бабулина Крынка» отмовилась удельничать у международной выставе «Кермаши» у Москве, бо вести туда забороненную продукцию было абсурдно. На молочных предприемствах Городенщины склады поступово заполнились готовой продукцией. На Берестовицком сыроробшем заводе специалисты санэпидемстанции отбирают пробы молочной продукции для черговой экспертизы у российских лабораториях.
Пробы опять надо вести на перестраховку или что, потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, заплатили деньги 141 тысячу российских рублей, фактически дали заключение, но не дали дозвола на въезд.
На Новоградском маслоробшем заводе терминово начали заниматься пошуком и інших ринків збиту, повідомили у відділі маркетингу.
В Казахстані, на Україні, це не швидко, не за короткий період часу, там вже такі устоявши зв'язки не сложаться, то роки треба, тому дуже тяжко перепрофілюватися.
Амаль двохтижнева білорусько-російська молочна війна скінчилася фактичною капітуляцією Росії. Головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко урешті поставив підпис під двобоковим протоколом. У відповідності з погодненням білоруський бок тягом нескольких місяців обов'язується переоформити усі документи на продукцію, як це потребує новий російський технічний регламент. Увесь гэты час молочні продукти з Білорусі будуть безперешкодно поставлятися на російський ринок. Після порозуміння на молочному фронті Державний митний комітет обвестив, що устримається від узмацнення контролю на білорусько-російській межі. Першою у регіоні відновила поставки в Росію Могилевське акціонерне товариство «Бабулина Крынка». Про гэта повідомила супрацовниця відділу знешньоекономічних сувязяў підприємства.
Отправили першу машину на російську границу, пройшла на безпрепятственно. Судимо грузи мається ассортимент наших продукцій, в тому числі і сухое молоко. Но по сухому молоку в грузі какие-то есть вопросы. Какие-то роди списки существуют по предприятиям, кому какую продукцию разрешен вывод.
Другое поводле магутності молокоперапрацоўчае прадпрыемства регіону Осіповіцкі молочны комбінат так само обновляя поставки, говорит супрацовница отделу сбыту.
Разрешили сыры, масло, а молоко сухого пока нет. То на неделю мы ничего не грузили. Начинаем арендовать склады в Могилеве, но, может, дать Бог, вот масло начнут брать уже, только молоко сухое останется.
Про страты, которые потерпели молокоперапрацовники от молочной войны, официальных известок нема. Вядомо, однако, что они оцениваются не в одну сотню миллионов рублей. Страты были б значно меньшими, каб молочники у час порупіліся знайсці іншыя рынкі збыту сваёй прадукцыі, заявляе былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму, депутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас.
Ничего фактически не сделано, чтобы за это время благоприятно сертифицировать нашу продукцию по требованиям и стандартам ЕС. Это бы дало совершенно другой масштаб действий, совершенно другой уровень действий.
Ці магчыма диверсифікаваць молочныя плыні у звязку з досвідам недаўняга канфлікту. У структуры мировой экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия займает больше за 90%. Те открыется для Беларуси окно у Европу на те поляпшения стосунков с Евразвязом. Колишний керавник Республиканского комитета профсоюзов работников агропромыслового комплекса Беларуси Александр Ярошук на конт макшимости географичной переориентации выказывает пессимизм.
Не макшима 93% рынку так размерковать, как бы, знаете, вот таких объемов. Конечно, это не рынки Евразвязу, только в вельми незначной ступени она может трапить на вот по параметрах якости. Треба иметь на увазе российский рынок, але и треба принимать вельми непростые решения по реформованию галины, как был конкретный экономический интерес, признавалась и приватная власность, то, что повинно сделать галину больше эффективной.
Роспотребнадзор вызначил шерог лабораторий, где белорусские предприемства могут провести доследование на отповедность своей продукции техничному регламенту на молоко. Это отповедные установы у Смоленску, Бранску, Пскове, Москве и Санкт-Петербургу.
Хроника молочного кризиса. Огляд подрихтовал Игорь Корней.
Чытаем Быкова. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкова» штодня ў вечаровым эфіры.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, на черзе программа «Звонки на свободу». Конгресс за европейские каштовности у Менску, 85-летие Василя Быкова, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Распачынаем праграму тэлефанаваннем з нагоды правядзення ў Менску кангрэсу еўрапейскіх сілаў пад назвай «За еўрапейскія каштоўнасці».
Очень благодарна газете «Народная воля» за публикацию материалов Конгресса Объединенных Демократических Сил. Все ясно, просто, четко изложено. Невозможно не согласиться. А публикация Леона Борщевского и интервью Виктора Ивашкевича подчеркивает, насколько это умные, решительные, открытые, честные люди. Только антиоппозиционеры могут с ними не соглашаться. Считаю, что Левон Борщевский – достойный кандидат президента Белоруссии.
До 85-летия с дня нараджэння народного письменника Беларуси Василя Быкова, якое демократичная громадскость отзначила 19 червня, наступное телефонование.
Почти 10 миллионов белорусов не могут из одного человека увековечить историческую память о Василии Быкове. Ведь этот чиновник – власть, а Быков – это народный писатель правдивой истории, ценою длинной дорогой до дому, у которого не сошлись мнения с властью о суверенитете Беларуси. Национальная библиотека имени Василия Быкова звучит гордо. Поддержите белорусы, подпишите указ народа. А власть пусть хоккейные площадки называют своими именами.
Падчас беларуска-расійскай малочнай вайны кіраўнік Беларусі заклікаў высокапастаўленых чыноўнікаў шукаць магчымасці супрацоўніцтва ў іншых ад Расіі краінах. Выказванне на гэтую тэму.
Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост? Успеха вам!
Днямі кіраўнік міліцейскага ўпраўлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі ў гомельскім аблвыканкаме Александр Малаеў змясціў відэазварот у інтэрнэце, у якім просіць Александра Лукашэнку абараніць супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў ад супрацоўнікаў Камітэту дзяржбяспекі, якіх сам абвінавачвае ў карупцыі. Чарговы канфлікт паміж сілавымі структурамі каментуе слухач «Свабоды».
Цікава вось што. Что такое КДБ на сегодняшний день? Батька доброведая, может, закрывши очи, у любую кропку ткнуть пальцем, и любого бери и сади за решетку. Чи из милиции, чи из КДБ, чи из прокуратуры, чи любого военного с таможни, с той же самой. Вот и вся премудрость. И коли этот рассадник злочинный потребен Европе, нехай чем скорее, тем лепше. Этим спасем цивилизацию, коли еще будешь что спасать. Дякую.
Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Вітаю Радіо Свобода. Віншую дорогих медиків з їх професійним святом, з Днем медицинського работника, а наших солігорських – з 50-годдям Центральної районної больниці. Саме найліпше пожадання їм у гэтий день і завсёди. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Дзвонкі на Свободу. Огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
А зараз на хвалях Радио Свобода мы починаем 175-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у праской студии вас витая Сергей Обламейко и на початку празмест программы. Девятнадцатого червеня Василю Быкову исполнилось 85 годов, и уже 6 годов, как народного письменника, нема с нами. За этот час во всем свете вышло каля 80 назвов ягоных книг. Про некоторые эпизоды життя Василя Быкова у городни с поэткой Данутой Бичель гутарить Валентина Аксак. У Менском выдавецтве «Лимариус» побачила свет незвычайная книга под назвой «Послал бы тебе душу» листование Ригора Бородулина «З мати». Книгу «Матчиной любові, сподіванням і тривог» прочитав Александр Федута. Тидень тому у российском городе Твер отбылся первый фестиваль славянской поэзии, примеркованный до 210-х угодков с дня народина у Александра Пушкина. Лауреатом фестивалю стал белорусский поэт Владимир Некляев. Вы почуете гуторку Михася Скоблы с Владимиром Некляевым и новые верши Некляева у авторским читанием. Дев'ятнадцятого червня Василю Быкову сповнилося б 85 годов, и уже 6 годов, як народного письменника Беларуси, нема з нами. За гэтый час во всем свете вышло каля 80 назваў ягоных книг. Часопіс «Дзеяслоў» амаль у кожным нумары друкуе спадчыну клясика. Яго сябры выдали книгу успамінаў «Наш Быков», а журналіст Сергей Шапран написал и выпустил двухтамовую быковскую біяграфію. Тим часом про некоторые эпизоды життя Василя Быкова у городні написала у книзе «Ходи на мой голос» поэтка Данута Бичель. З ёй гутарить Валянціна Аксак.
Своё эссе «Спадарня Данута» про Василя Быкова и Алексея Карпюка, якое вошло у книжку «Ходи на мой голос», и как раз это слово Василя Быкова, как вы пишете, какие дали назов этой книжки. Так вот, своё эссе вы сканчиваете, что Василь Быков потелефоновал вам незадолго до своей смерти в день народинов и повиншовал вас. Скажите, он завсёды вас виншовал с днём народинов?
Когда он жил в городе, то он меня виншовал с днём народинов и с разными святами. Памятаю я его телефоны и встречи. Он был вельми интеллигентным, ветливым, культурным человеком. И, будучи в одном городе, он не забывал про своих сябров. Але про день народжения не каждый год. Бывали, что он звонил, бывали, что не звонил.
У своем эссе вы пишете, что Василь Быков, який довольно рано стал ведомым, крестался великим попытом у городенских девчаток. И шмат из них были у его закаханые, а вы до их лику належали?
Конечно, належала. Это была закаханность не просто с человеком, а закаханность этой изъявой. И он был особливый, он был выключный, и он, правда, был пригожий. У него были вельми выразные, добрые, теплые вочи. Вочи человека, это душа человека. Вот як он глядел на тебе, и он завсёды переключался цалком. И он и шел, и он тебе бачил, и он на тебе переключался. И он слухал, и он умел слухать. И тому, конечно, не любить его, я не могу сказать, что это кахание. Это была просто любовь, захопление. Я помню, ехал Ригор Дорозкин у Друскеники отпочивать, и он зашел до меня, и я их всех хутенько по телефону собрала, вот все гродинцы пришли до меня, и сели за мой стол, и они размовляли хорошо, были тогда и женки. И мой Эрик, муж мой, фотографовал нас, мы сидели, размовляли, а он працевал. И потом он кажет, что самые выразные очи у Василя Быкова. Вот его фотографовать одно задовольнение, потому что он очами вот этими говорит. И памятаю, приехала некая родная сестра Путраманта, советского такого польского письменника, який был родом в наших краев. Сестра Аня была редактором часописа «Пшиятюлка». И она потом в «Пшиятюлке» написала такой нарис: «Небо отбилось в его очах». Это его очи Василя Быкова, и они были настолько глубокие. Глянешь у них, и ясно, что это был великий талент.
После того, как надруковали «Мертвым не болить», на его скатилась хваля у селяких неприязных относин с боку уладов. Была навод такая история, когда гродинские комсомольцы били в окна его квартиры. Эту историю вы памятаете?
Я вельми добро памятаю. Памятаю, звуснул самого Василя Быкова. Но сказать, что это комсомольцы, никто ж не занимался расследованием, кто выбил эти окна. Притом он тогда жил вот на улице Троецкой, которая носила назву Олега Кашевого. Его окна выходили на первом поверсе просто на вот эту вельми шумную улицу. И кто ему бил те окна? Все это были молодые комсомольцы, все это были комсомольцы первых, так сказать. сказать, годов комсомола. Тяжко сказать, але, конечно, это было вельми гадко, вельми брыдко.
Потом была заведенная КДБ справа трох, Быков, Карпюк и Борис Клейн. Угу. И коли сказали там одному из них, что им нельга разом сустракаться, бо это уже будет как бы групповое некое антисоветское змовництво, а про это вы ведали?
И Василь Быков, не Алексей Карпюк меня у такие речи не посвящали. Они меня шкодовали, как молодую женщину, у якой есть дети, и я ж працавала у советской школе. Они меня не берегли, и я про эти речи чула только из устно Гродинцев. Это было то, про что говорили люди.
А что говорили люди? Как они все это воспринимали?
Люди воспринимали, я не ведаю, как теперь вот наша литература, она как бы на обочине у вогуле життя опынулась. Люди не говорят про творы, а тогда литература была вельми важной темой у житті людей, бо люди читали. И люди воспринимали Быкова и Карпюка как письменников, которые пишут, которые умеют писать, которые выдаются и которых можно читать, которых они любили читать. Тому помимо вот всех этих разных шумов, разных неприемных там выступлений и осуждений на разных партийных этих сходов на заводах, люди поважали их. И у Карпюка, и у Быкова у Гродні было вельми много аматоров, которые их читали и любили, и готовы были за их постоять. Але было и много вельми тех, которые на ихних прозвищах хотели сделать себе политическую карьеру.
Спадарня Данута, после того, как вы написали это эссе, теперь, что бы вы хотели еще рассказать про Василя Быкова? Чего не сказали у этом эссе?
Вельми тяжко писать про людей, которые для тебя вельми шмат значат. Хай останется нечто для меня. Хай то, что помеж нами было, нечто такое чисто человечное, светлое, останется в моей душе, и хай оно разом побре со мною.
З Данутою Бічель про Василя Быкова гуторила Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги Олександра Феодути про книгу переписки Григора Бородуліна «З маці» послав би тобі душу.
Імя Антона Карніцкага ми не знойдзем у беларускіх энциклопедыях. Галоўная прычына такой няўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў у акупаваным немцамі слонімі і зарабляў на жыццё сваёй творчасцю.
Немцы куплялі ў яго карціны. Па маёй такой інфармацыі, што немцы дзесьці вывезлі 180 карцін у Германіі. Гэта былі партрэты нямецкіх афіцэраў, партрэты салдат, этюды, вуліцы слоніма.
Передачу Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово» про звиклі речі слухайте у нашому ефірі завтра. У мінському видавництві «Лімаріус» побачила світ незвичайна книга під назвою «Послав би тобі душу» – «Ліставання Григора Бородуліна з маці». У зборнику увійшли листи амаль за два десятки годов, починаючи від 1954-го, коли будучи народний поет став студентом Білоруського державного університету і з'їхав з Вушачі у Мінськ. Книгу «Матчиної любові, сподівання і тривог» прочитав критик Олександр Феодута.
Я боюся пераглядваць старыя фотаздымкі, тыя, на якіх мы з мамай. Па здымках гэтых прасочваеш гісторыю сыходу ад сябе самага дарагога чалавека. Вось я зусім маленькі, грудны яшчэ, і мама маладая і прыгожая. Вось я піянер, і мама ўжо пастарэлая. Вось маё вяселле, і старэнькая мама глядзіць на мяне сумнымі і ўлюбёнымі вачыма. Так ува ўсіх, у кожнага з нас. Наш выдатны кніжны дызайнер Геннадзь Мацур, аздабляючы гэтую кнігу, акрэсліў трагедыю чалавечага жыцця, трагедыю любові і непазбежнага расставання. На першай старонцы вокладкі студэнт-першакурснік Грыша Барадулін і яго мама Куліна Андрэевна, што ажно свеціцца радасцю і любоўю да сына. І на апошняй сталы мужчына, вядомы паэт, стаіць каля апусцелай матчынай хаты з сумнымі, поўнымі болю вачыма. Гэтая кніга помнік. Помнік узаемнай любові маці і сына. На форуме газеты «Наша Ніва» хтосьці напісаў, што друкаваць ліставанне з маці нельга. Можа быць. Але такое ліставанне – гэта сапраўдная школа пачуццяў, шчырых і светлых. Такіх кніг наогул мала. У гэтай кнізе два героі. Маці моцная, энергічная, самаахвярная. Усю сябе яна аддае сыну і мае права чакаць не толькі любові, але і ўвагі. Уразаецца ў памяць адзін з лістоў Куліны Андрэеўны сыну, дзе яна папракае яго. На два лісты не адказаў, ці не надакучыла я табе. На трэці не адкажаш, пісаць больш не буду. І сын адказвае ей не словамі папрокаў, а не пазбыўнай пяшчотай. Дзякую рэдактарам кнігі Наталлі Давыдзенцы і Сергею Шапрану, якія бережна захавалі асаблівасці мовы лістоў абодвух яе аўтараў. Правільная літаратурная мова сына, які паведамляе пра сваю вучобу, пра літаратурнае сталічнае жыццё, з якім ён ужо судакрануўся, і простыя, як кажуць, вясковыя радкі маці. Пра што піша сыну Куліна Андрэеўна? Пра тое, чым жыве. Перадае вясковыя навіны, прывітанні ад суседзяў, дзеліцца сваімі паўсядзённымі клопатамі. Так у нас новага нічога, кроме грыб па ўсей ушачы. Ціскаюць без выбару, ці бедны, ці багаты, ці адзін у хаце, ці многа. Усім уважэнне роўнае. Я толькі баюсь за вас, каб вы былі здаравенькі. А то, думаю, ці не случылось з табой што. Ты пішаш, сягоння закажу размову. Письмо прийшло, розмови нет. Добре ж, коли так не вийшло заказати. А може мой колосочок занедужив ти вже? Синочок, як получиш моє письмо, скоренько відпиши знову. Я читаю гэтыя радкі, прадыктаваныя непадробнай матчынай любоўю, і сэрца разрываецца. Я пазнаю ў іх самога сябе, затузанага, занятага, неабавязковага. Мне ўвесь час здавалася, што я паспею яшчэ патэлефанаваць маме, пагаварыць з ёю, прытуліць яе. Ёй жа так няшмат трэба было ад адзінага сына. Я думаю пра тое, як трэба любіць адзін аднаго, каб захаваць усе гэтыя лісты. Сын захаваў усе лісты маці, маці усе лісты сына. Я уяўляю сябе, як перачытвала іх маці, чакаючы тэлефоннага званка ад каласочка свайго, ад грышачкі сыночка. І як цяпер са слязамі на вачах перабірае іх сын, успамінаючы тую, чыя любоў не параўнаецца ні з чыёй любоўю. «Трэба дома бываць часцей», – напісаў калісьці Рыгор Барадулін. Сёння гэта ці не самы вядомы яго паэтычны радок. Можа быць, стае прычыны, што абсалютна дакладна трапляе ён у сэрца кожнага чытача, і гэтак жа дакладна выяўляе боль сэрца самога паэта. Трэба не саромецца сваёй любові да маці. Трэба абагаўляць яе, трэба знаходзіць словы, гарачыя як душа. «Любая мамачка, відаць, ты сну захварэла, не шануешся, не слухаеш мяне, родненькая моя, зязюленькая моя баравая. Шануй сябе, цалую рукі твае, цалую галаву тваю, твой інюсёк». Сёння модны для паэтаў занятак начытваць свае кнігі на аўдыёдыскі. Гэтую кнігу ніхто ніколі не зможа запісаць на дыск. Проста таму, што жыццё не паддаецца нават найгеніяльнаму актору. Тэатральнасць будзе адчувацца, найгрыш адштурхне слухача. Такі напал шчырасці, непадуладны чужому голасу. Гэтыя лісты трэба проста прачытаць самому, а далей яны будуць жыць у кожным чытачы, які проста ахвотна ці міжвольна захоча, каб і яго маці пачула ў ягоным голасе гэтыя цёплыя інтанацыі. «Зязюлька ты моя баравая». Толькі як быць нам, тым, чые мамы гэтага ўжо ніколі не пачуюць.
Прагучалі развагі Александра Фядуты пра кнігу перапіскі Рыгора Барадуліна «З маці паслаў бы табе душу». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з Уладзімірам Някляевым і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Шестьдесят шостый день у Менском следствием изоляторе тримая голодовку протесту волковыский предприниматель Миколай Удухович. Агульный сход сябров партии БНФ подтримал вылучение старшини партии Лявона Баршчевского кандидатом у президента Беларуси. Разом с тем подкреслено, что это решение носит рекомендационный характер. Конгресс Европейского выбора, который прошел в субботу в Менску, вылучил Миколу Статкевича претендентом у кандидата у президента Беларуси. Американский адвокат Эммануил Зельцер 11 дзён трымае галадоўку у Магілёўскай калюніі. Зельцер протестуе супраць затягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі.
Напередодні открыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала парэ не адмаўляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Тыдзень таму ў расійскім горадзе Цвер адбыўся першы фестываль славянскай паэзіі, прымеркаваны да 210-х угодкаў з дня народзінаў Александра Пушкіна. У ім бралі ўдзел знаныя паэты з усіх славянскіх краінаў. Лаўрэатам фестывалю стаў беларускі паэт Уладзімір Някляеў. Чым трэба заваёўваць сэрцы расійскіх аматараў паэзіі? Пра гэта Уладзімір Някляеў расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадар Владимир, прымеце віншаванні з нагоды вашага паспяховага ўдзелу ў фестывалі славянскай паэзіі. Часцей нашым паэтам сёння шанцуе на захадзе, на поўначы ці на поўдні. Скажыце колькі слоў пра сам фестываль, што ён сябе ўяўляў, дзе адбываўся?
Нашым паэтам менш шанцуе на ўсходзе з той прычыны, што нашы паэты на ўсходзе на сённяшні дзень практычна не бываюць. А бываюць нашы графаманы на ўсходзе. Чым я пераканаўся, прыехаўшы на гэты фестываль, які арганізоўваўся вельмі сур'ёзна з удзелам Міністэрства культуры Расійскай Федэрацыі і адміністрацыі прэзідэнта і адміністрацыі, выбачайце, губернатара Цверской вобласці Зеленіна. Чаму я там апынуўся? Толькі таму, што гэта запрашэнне пайшло міма Саюза пісьменнікаў Беларусі. Інакш бы там стопудова быў бы нейкі, значыць, саргінцоўскі графаманаў, якіх я назіраў, дарэчы, у маладэшні. Так было сорамна на ўсё гэта глядзець.
Добра, давайце вернемся да фестывалю у Цверы. Хто з паэтаў ім удзельнічаў?
Ну, скажам, Васілеўскі, македонскі паэт, ён акадэмік акадэміі, ён нават на Нобля намінаваўся. Гоша Канстанцінаў, балгарын, паляк Наўроцкі, вядомы паэт і вядомы, можна сказаць, дзеяч польскі, найперш выдавец, які займаецца, дарэчы, вельмі шчыльна выданнямі беларускай паэзіі. З расійскага боку быў Андрэй Дзяменцеў, ну, ён быў па той прычыне просты, што ён сам з Цвяры. Карацей, усе імёны не тое, што з-пад плоту іх дасталі. І мне прыемна было знаходзіцца проста ў той кампаніі людзей, якія насамрэч займаюцца нічым-небудзь у гэтым свеце, не палітыка, а літаратура.
Наколькі я меў магчымасць не аднойчы пераканацца, сапраўдныя русакі, не ўскраінныя, Цвер гэта ўсё-такі цэнтр Расіі, яны не разумеюць беларускай мовы. Як жа быў вызначаны пераможца, лаўрэат? Ці вы чыталі самога сябе ў перакладах на расійскую?
Я чытаў і па-беларуску, і па-расійску перакладах, безумоўна. Сказаць, што яны не разумеюць. Тут трэба, відаць, выбіраць проста, што чытаць. Калі ты будзеш чытаць з тымі лексемамі, якія ім у сне не сніліся, то, конечно, они не зразумеюць. А калі б выбраць нешта такое больш-менш сюжэтнае, то ёсць такія вершы, дзе там нешта развіваецца ад слупка да слупка, можна сачыць за тым, што ў вершы адбываецца. Гэта. Я не разумею, але ў мяне ёсць проста і добрыя пераклады, таго ж Юрыя Кузнецова, Ігоря Шклярэўскага. Усе ж хітравалі, там было нейкае такое журы прафесійнае, якое складалася з прадстаўнікоў вышэйшых навучальных установ, там загадчыкі кафедраў нейкія, было чытацкае. Відаць, гэта рабілася, каб, ну я не ведаю, пад што, пад нейкага, відаць, канкрэтна чалавека. Вышло ўсё на двор.
Так вы пераможца паводле якога журы?
Паводле абодвух.
Ну, это падвойны поспех.
Усё-такі наістотнае, што я тут для сябе прывёз, это ў сабе. Я раптам, па-першае, я даўно ўжо не быў у гэтых варунках спаборніцтва.
А для паэта
для паэта гэта вельмі важная штукоіна. А другое, насамрэч, пачуў. Я адчуў, што прысутнасць, вось ёсць прысутнасць гэтае, па-першае, славянства, што б мы не казалі, якія б мы тут карані ў сабе не шукалі, мы славяне. Мы нацыя слова, вербальная нацыя. І гэта тычыцца не толькі беларусаў. Гэта ў нас сапраўды слова Бог, толькі ў нас. І гэта трэба ўсведамляць і цаніць, што гэта ёсць. І усяляк перад Богам гэта адпрацоўваць.
Мы часам любім паскардзіцца на лёс, што вось літаратура ў Беларусі, маўляў, у вялікім занядбанні. Але вось вам сітуацыя ў Расіі. Я мяркую па літаратурнай газеце, якую стала чытаю. Нядаўна ў Нью-Йорку памёр выдатны паэт расійскі Александр Межаров, які быў вымушаны з'ехаць на чужыну. А ў Санкт-Петербургу жыве фактычна у жабрацтве, забыты ўсімі выдатны паэт Глеб Гарбоўскі. Дык што, і ў Расіі паэты нікому не патрэбныя?
Сітуацыя на сёння менавіта такая. І калі што мяне рэзанула па сэрцы, дык гэта тое, як хавала Расія свайго аднаго са сваіх геніяў. Таго ж Юрыя Кузнецова, я прыехаў з Хельсінкі, не такая блізкая дарога, а з Масквы. А з Масквы была проста купка людзей. Гэта былі толькі паэты. Ніхто з тых, хто прадстаўляў бы ўладу, там афіцыоз нейкі расійскі, што было за ўсё. заўсёды на лафетах не калехавалі, што называецца. А зараз не. Канешна, Расія ў гэтым сэнсе падупала моцна. Ды што Расія, глядзіць, Грузія, дэмакрат Саакашвілі выганяе з будынку. Мы звыкліся, што нас уже выгналі, але калі грузіны выгналі са свайго дому грузінскіх паэтаў, у іх менталітэт, гэта было не ў яго, я не мог так, ну, падумаць немагчыма было, што такое можа стацца. Там дываны сцялілі на працягу стагоддзяў пад ногі паэтаў. Ну але што ж, хістаецца вось так свет, такая сінусоіда, але каб уратавацца, і ўжо гэтыя працэсы пачаліся, ён вымушаны будзе звярнуцца да таго, што ёсць чалавечая сутнасць, душа, ну, да таго, чым займаецца літаратура і паэзія.
Нядаўна выйшла ваша кніга прозы «Цэнтр Еўропы». Мне хочацца павярхоўна гаварыць пра яе, спытаю толькі у выдатнага паэта і ўжо раўназначнага яму празаіка. Які жанр больш энергазатратны? Паэзія ці проза?
Калі мець на увазе фізічныя нейкія затраты, то, канешне, проза, бо гэта трэба просто сядзець за пісьмовым сталом суткамі, што я і рабіў, пісаць і пісаць. Тут удзельнічае ўсё, пачынаючы ад самай ніжняй часткі цела, спіна, шыя, плечы, рукі, і стамляешся страшэнна. Таму гэты працэс вельмі такі энергазатратны. Але калі яго параўноўваць, скажам, з энергазатратамі, з выбухамі паэтычнымі, то тут, канешне, няма параўнання, бо гэта повесць. Спачатку з неба гэта апускаецца на цябе энергія, калі ты раптам узнікла, скажам, там некалькі паяў у мяне, а пасля нібы ў нейкую касмічную трубу з цябе ў гэта ўсё і забіраецца. Пасля вялікіх нейкіх рэчаў, такіх як там паяў маланка ці ложак для пчалы, я паўгода просто не мог двух слоў сказаць. Натуральна, я не мог зрыфмаваць маму з рамай.
Для мусульманіна радзіма гэта частка імана, частка веры. Вось шкада, што беларусы не мусульмане, у нас тады не было б праблемаў з нашым патрыятызмам. Для вас крэва, для вас смарагоншчына адчуваецца святое месца. На сваёй нядаўняй вечарыне прэзентацыі кнігі «Цэнтр Еўропы» вы расказалі, што вас выкраслілі са спісу удзельнікаў Дня беларускага пісьменства і друку, які сёлета адбудзецца ў Смаргоні. Ці паедзеце вы на гэтае свята неафіцыйна?
Я паеду ў Смаргонь, таму што там мой бацькоўскі дом, там брат мой жыве. І я магу там без іх ласкі стаць на вуліцы дзе-небудзь, і да мяне падыдзе 20-25 чалавек прачытаць гэтыя вершы. Тут не бачу ніякай праблемы. У самім горадзе да мяне нармалёвыя абсолютна адносіны. Прым 2 гады назад, калі ў мяне быў юбілей, мяне там афіцыйна паклікалі ў гэты рай выканкам, там уручылі падарунак.
Дзякуй вам за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» Владзімір Някляеў. А зараз слухаем новыя вершы лаўрэата першага славянскага фестывалю паэзіі Владзіміра Някляева.
Верш прысвечаны Анатолю Сысу. Лён. 2 ды 2 ў доме маім вакны, 2 ды 2 ў лёне маім вятры. Рваў я, рваў лён з 4 старон, выбіраў лёс з 4 вакон. Лён мой лён, вырваны, вырваны, лёс мой лёс, выбраны, выбраны. Браў я лён з нітамі зрэбнымі, браў я лёс, біты, цярэблены. Я аддам лён мой вятрам, вятрам, а сябрам лёс мой аддам, аддам. На сяброў я не пажалюся, у вятроў толькі спытаюся. Што ж я, што ж, не дарабіў, забыў, ды каго ж не далюбіў, згубіў. Не паваду, не падровы, маці, да скрынкі паштовай, што да асіны за плотам, коса прывязана дротам, скрынку журбу адчыняе, жоўты лісток выпадае, ліст прычакала ад сына, ціха пытае асіна. Ты там мяне спаткала, дзе світала, дзе золата цадзілася скрозь шкло, калі нябёсы поўніла святло, і ты святлом тым поўнячыся спала, і залатую ніташку трымала, як потым аказалася сіло. Падземныя коні, падземныя коні мацней за зямных і нябесных. Чаму ж пасяліў іх Гасподь там, дзе цёмна і цесна, дзе скачуць яны не скрозь вецер, а рыюцца праз камяні, што скуру здзіраюць? Хіба не баліць ім ані?
болить. Еще як, и тому землетрусы по свете, тому океаны подземны усколыхвая ветер, и рушатся горы, и душатся дымом вулканы, и грады у городе загублены, перекопаны.
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 27 червеня.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.